«Красная шапочка». Сказка Шарля Перро.
Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было.
Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке.
Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет.
Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.
Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: куда ты идешь, красная шапочка?
А красная шапочка еще не знала, как это опасно — останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
А далеко ли живет твоя бабушка? — спросил волк.
Довольно далеко, — отвечает красная шапочка. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю.
Ладно, — говорит волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет, — сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке.
А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.
Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук.
«Кто там?» — спрашивает бабушка.
«Это я, внучка ваша, красная шапочка», — отвечает волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла».
А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется».
Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку.
Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук.
«Кто там?» — спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый.
Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша», — говорит красная шапочка. «Я принесла вам пирожок и горшочек масла».
Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроется».
Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась.
Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала».
Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
«Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
«Чтобы лучше слышать, дитя мое».
«Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
чтобы лучше видеть, дитя мое.
Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?
А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое! Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и Красной Шапочкой.
Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосейки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка.
А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка.
Обе целые и невредимые. Золушка или Хрустальная туфелька. Сказка Шарля Перро.
Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал.
У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером.
А у мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая.
И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все ей было не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней казались еще хуже.
Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц.
Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с ног до головы.
Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой.
А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во сто раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк.
И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми.
Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу.
У бедной Золушки работы и забот стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, воротнички и оборки.
В доме только и разговору было, что о нарядах. «Я, — говорила старшая, надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А я, говорила младшая, надену самое скромное платье, зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы.
Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе.
Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружево или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» — спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрицы, вы смеетесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» «Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал».
Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше 2 дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала.
Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» — спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» — спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», — сказала Золушка, всхлипывая.
Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крышки до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 30 живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера.
Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила: «А что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера?» «Твоя правда», — сказала волшебница. «Пойди, посмотри».
Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер.
А теперь, сказала фея, ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда.
Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами.
«Ну вот, — сказала фея, — теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Ну, что, ты довольна?»
«Очень, — сказала Золушка. — Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?»
Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушке.
Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на одну минуту, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице».
«Не беспокойтесь, я не опоздаю, — ответила Золушка, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец.
Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы.
Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор. Чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, ну, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань.
Принц усадил свою гостью на самое почетное место и чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец.
Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде.
После танцев разносили угощения, но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы.
Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11:03. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее.
Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер.
Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец, сказала она. Принц так просил меня. И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце.
Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры.
«Ах, долго же вы, сестрицы, гостили нынче во дворце!» — сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», — сказала одна из сестер. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами». «А как ее зовут?» — спросила Золушка. «Ну, этого никто не знает», — сказала старшая сестрица. А младшая прибавила: «Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая». Золушка улыбнулась. «Но неужели эта принцесса и вправду так хороша?» — спросила она. «Какие вы счастливые! Нельзя ли мне хоть одним глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица Жавота, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день».
«Этого только не хватало!» — сказала Жавота, пожимая плечами. «Дать свое платье такой заморашке, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума».
На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя, и спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь.
Она поднялась с места и убежала быстрее Лани.
Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видал ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу.
Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего его великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала. Чуть только часы начали бить 12. «Она так торопилась, что даже потеряла хрустальный башмачок», — сказала старшая сестрица. «А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук», — сказала младшая. «Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки», — добавила мачеха.
И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев.
Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «Ах, а ведь она, кажется, будет впору мне», сказала Золушка.
Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу же увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку.
Сестры так и замерли от удивления.
Но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и она стала еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу.
Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде.
А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.
Сказка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
Жила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка.
И вот пошла она к старой колдунье и говорит: «Мне так хочется, чтобы у меня была дочка, хоть самая маленькая».
«Чего же проще?» — ответила колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это зерно непростое, не из тех, что зреют у вас на полях и годятся птицы на корм. Возьми-ка его, да посади в цветочный горшок. Увидишь, что будет».
«Спасибо тебе», — сказала женщина и дала колдунье 12 медиков.
Она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок. Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель, а на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты, он еще не распустился.
«Ах, какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту в середине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм ростом, поэтому ее так и прозвали Дюймовочка.
Колыбельку для Дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе.
Посередине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой, а по краю тарелки разложила цветы. Длинные стебельки их купались в воде, и цветы долго оставались живыми и душистыми.
Для маленькой дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую и распевала песни. Такого нежного голоска, как у нее, никто никогда не слышал.
Однажды ночью, когда дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы дюймовочка. «Ах, как хороша!» — сказала старая жаба. «Славная невеста будет моему сыну!» Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.
Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный, точь-в-точь мамаша. Куакс, куакс, бракикикекс, только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке.
«Тише ты! Еще раз будешь чего доброго, и она убежит от нас», — сказала старая жаба. «Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на середину реки, посадим там на лист кувшинки. Для такой крошки это целый остров. Оттуда ей уже ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко».
В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спала девочка.
Ах, как она испугалась, бедная дюймовочка, проснувшись поутру. Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть виднелся вдали. Дюймовочка закрыла глаза руками и горько заплакала.
А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками. Она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом.
Сладко улыбнувшись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала: «Вот мой сынок, он будет твоим мужем. Вы славно заживете с ним у нас в тине».
«Куакс, куакс, брык-ки-ки-ки-кекс», только и мог сказать сынок.
Жабы взяли скорлупку и уплыли с ней. А дюймовочка все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына.
Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту. Взглянув на дюймовочку своими круглыми глазками, они ушли на самое дно и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой миленькой маленькой девочке придется жить вместе с этими отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тине. Не бывать же этому. Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела дюймовочка, и перегрызли стебелек листа.
И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла догнать дюймовочку.
Легкий белый мотылек все кружился над дюймовочкой и, наконец, опустился на лист. Уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница.
А Дюймовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее.
В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел Дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду, а вместе с ним и мотылек, ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом. Как испугалась бедная